Джейми была одной из старших дозорных. Ей скоро должно было исполниться 20. Близко посаженные глаза и вздернутый носик придавали ее лицу, увы, поросячье выражение. «Рядом с кем?» — рассеянно спросила Али, уткнувшаяся в карты. «Сама знаешь. С медсестрой Солнышком», — продолжала Джейми. «Ночью она проснулась и кашляла дымом. Не слышала? Типа, ой, я уже сгорела, так другим можно поспать. Я типа...» Али силой наступила Джейми на ногу. Только ребенок бы поверил, что это случайность. Маленький наивный ребенок. Джейми оцепенела и затихла. Али подняла глаза, словно только что заметила Харпер. «О! Что случилось, сестра Уиллус?» «У близнецов Нейборс пропал пузырек лака для ногтей. Просто хочу поинтересоваться, никто из вас его не видел?» Джейми Клоуз застыла на перевернутом ведре. Ее футболка задралась, открыв на пояснице татуировку, флаг конфедерации и под ним слово «мятеж». Джейми не осмелилась посмотреть на Харпер. «Простите, мэм, я с ногтями ничего не делаю, только грызу». Али как будто хотела что-то сказать, взгляд стал виноватым и беспокойным, но только открыла рот, тут же закрыла и замотала головой. Харпер через силу улыбнулась, поблагодарила девочек и пошла прочь. Ее драконья чешуя пульсировала неприятным теплом, как будто кто-то раздувал угли. Глава 11. Харпер приснилось, что на ней платье из ос, и проснулась она от того, что они начали жалить. В утреннем подвале было душно. Харпер лежала, не двигаясь, и все еще ощущала осиные укусы на ключице, на внутренней поверхности левого бедра, между пальцами ног. Харпер уткнулась подбородком в грудь, скосив глаза, и увидела красное пятнышко, прожигающее футболку над левой грудью, словно кто-то прижал к хлопку тлеющий кончик сигареты изнутри. Тонкая струйка белого дыма поднималась от прожженного участка. Харпер совершенно безучастно наблюдала, как растет ярко-оранжевая по краям дыра. Потом притушила огонь пальцем и стряхнула искры с груди. На теле зудела примерно дюжина таких осиных укусов. Харпер откинул одеяло. Проверить, не горит ли еще где-нибудь одежда. И клуб черного дыма поднялся к потолку. Она припомнила, как завораживали ее в детстве индейские дымовые сигналы. А как перевести это послание? Что-то вроде «помогите, я сейчас сгорю заживо»? «Хватит», — сказала она сама себе. Она осторожно села. Пружины раскладушки отозвались скрипом. Не хотелось никого будить и поднимать суматоху. Сначала Харпер сама не знала, что собирается делать, только чувствовала, что главное, чтобы не пришлось никому ничего объяснять. «Хватит» означало какое-то решение, но было еще неясно, какое. На соседней койке спала Рене, улыбаясь во сне каким-то нереальным событием. Харпер даже захотелось нагнуться и поцеловать ее в лоб в качестве прощального физического контакта. «Прощальный?» Харпер не могла долго смотреть на Рене. В вердикте «хватит» присутствовал элемент предательства их дружбы. «Хватит» должно было принести Рене боль, оставить ее с чувством... чего? Потеря, первое, что пришло на ум. Потеря и «хватит» держатся вместе, как жених и невеста. Харпер собралась было упаковать подручную маму и одежду в портплет, но для «хватит» не требуется багаж. «Хватит» отзывалась глубоко внутри Харпер, звенящей пустотой, как торжественный колокол. И не нужно было спрашивать, по ком он звонит. Харпер поднялась и пошла по прохладному пыльному бетону. У подножья лестницы она остановилась и посмотрела на лабиринт коек со спящими женщинами. Сейчас она любила их всех, даже ужасную Джейми Клоуз с ее злым языком и сдернутым носом. Харпер всегда хотела иметь такую крутую подругу, как Джейми, грубую и языкастую, которая порвет любую суку за базар. Харпер любила Рене и сестер Нейборс, и маленькую Эмили Уотерман, и Али, и Ника. Ника больше всех. За его бутылочного цвета глаза и говорящие руки, которыми он доставал из воздуха слова, как волшебник заклинания. Она поднялась по трем ступенькам, со щелчком открыла засов и выскользнула на улицу. Заморгала от бледного солнечного света. С непривычки от него болели глаза. Высокое водянистое небо напоминало выцвевший полотняный купол бродячего цирка. Харпер поднялась еще на несколько ступенек. За ней тянулись струйки дыма. Чешуя прожгла дырки в свитере в футболке с постером богемы. Богему она смотрела с Джейкобом, он держал ее за руку, когда она плакала в конце. С удивлением Харпер поняла, что сейчас ей не хватает Джейкоба, сильных рук, которыми он обнимал ее за талию. И казалось неважным, что когда она видела его в последний раз, он угрожал ей пистолетом. Возможно, Джейкоб был прав. Было бы гораздо легче закончить все так, как он предлагал. Он понимал, как страшно будет сгореть заживо, и всего лишь хотел избавить ее от этого. А она порезала ему лицо разбитым бокалом и разлила бутылку их особого вина. Харпер убеждала себя, что решила жить ради ребенка, но, честно говоря, ребенок был почти ни при чем. Держалась она только потому, что не в силах была сказать «прости-прощай» своей жизни и всему хорошему, что в ней было. Она эгоистично хотела еще. Хотела снова обнять отца и почувствовать запах его одеколона «8 Боб», который напоминал ей о просоленных морем канатах. Хотела посидеть у бассейна, почти полностью обнаженной, чтобы солнце сияло на коже, и в полудреме слушать, как мама без остановки обсуждает вчерашние шутки Стивена Кольбера из телешоу. Хотела перечитать любимые книжки и заново встретиться с лучшими друзьями — Гарри и Роном, Бильбо и Гэндальфом, Орехом и Шишаком, Мэри и Бертом. Хотела старого доброго рёба в одиночестве и ржачки до усачки. Хотела еще целого моря секса, хотя, если вспоминать, в ее сексуальной жизни чаще всего участвовали мужчины, которые ей не очень-то нравились. Харпер уговаривала себя, что будет жить ради того, чтобы ее сын, почему-то она с самого начала была уверена, что родится сын, тоже получил эти чудесные впечатления, чтобы познакомиться с ее родителями, прочел хорошие книжки, встретил девчонку. Но на самом деле у ее сына не будет ничего. Он умрет еще до рождения и сжарится в ее матке, и она живет только для того, чтобы его убить. Хотелось извиниться перед ребенком за то, что она вообще его зачала. Как будто она уже не сумела сдержать единственное данное ему обещание. Добравшись до верхней ступеньки, Харпер сообразила, что забыла обуться. Неважно. Первый тонкий снежок растаял, только под соснами остались белые пятна. Ветер шуршал высокой засохшей травой и морщил рябью поверхность моря. Харпер не знала, долго ли она сможет терпеть холодный ветер с моря в тонкой потрепанной одежде, но решила, что сильный ветер ей на руку. Ей не полагалось выходить на улицу при свете дня. Бен Патчетт рассердился бы, если бы узнал. Но сейчас лагерь Уиндом был сух, морозен и пуст, так что никто не мог ее увидеть. Харпер брела по сырой гниющей траве к берегу. Остановилась ненадолго, заметив белый камень размером с череп младенца, с черными прожилками, напоминавшими драконью чешую. И кое-как сумела запихнуть этот большой камень в карман кофты. Она прошла мимо хвойных деревьев, мимо лодочного сарая. Подобрала, спускаясь к воде, еще несколько интересных камней. Харпер печально напевала себе под нос песню. Ее выкрикивали друг другу совсем маленькие дети. Известно ли им, что они пародировали «Хей, Джуд»? Вряд ли. «Эй, ты, реветь не смей, если вспыхнешь, вот будет скверно, наверно, и не смей гореть в огне, ведь подметать придется мне». Харпер невесело усмехнулась. Она пыталась поверить в чудо тети Кэрол, безумно хотела поверить, что сможет песней защититься от беды. У других получалось, они исполнялись спокойствие и удовлетворение, и с ней должно было сработать, но не вышло, и тут ничего не поделаешь.